Хорошо, давайте следующий слайд. Очень короткое напоминание. Вот мы говорили о том, что вот так вот раньше хранились Ветхий Завет, и в том числе, ну, все книги, в том числе Ветхий Завет, это список Торы, открыт на книге Исход. Да, мы это об этом говорили. И мы говорили, что содержание книги, следующий слайд, пожалуйста, состоит из четырех таких, из пяти таких основных частей. Это рождение Моисея, это 10 египетских казней, это переход через Черное море, это Синайское откровение, которое мы сейчас слышали, и это грех Золотого Тельца или отступление народа от того закона, который дал. Бог дал. Следующий слайд, пожалуйста. Это первый раздел, который мы вчера рассматривали. Это, в прошлый раз рассматривали, это Моисей. Мы говорили о том, что Моисей, следующий слайд, вот вопрос такой, кто может сказать, что означает вот то вот самая надпись, которая вот в самом правом верхнем углу или влево с вашей стороны? Можете, пожалуйста, ты теперь помнишь, да? Нет, там не написано Моисей, там написано почти Моисей. Что там написано, кто помнит? Там написано Рамзес, да? Рамзес. А почему это приведено именно в слайде, где Моисей? Кто может объяснить? Юра, пожалуйста. Да. Да, мы говорили о том, что имя Рамзес от имени Моисей в данных иероглифах отличается только первым иероглифом, да, который означает принадлежность к Богу. И если вот убрать, мы знаем, что фараонов почитали за богов, и если убрать принадлежность к Богу, то остается Моисей, то есть человек, принадлежащий к царскому роду. Таким образом, даже в имени мы видим, что Моисей принадлежал к царскому роду, и мы говорили о том, что это очень для, как бы очень важно, вот в послании к евреям написано, что верою Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой. Вот фраза «сына дочери фараоновой» и даже фраза «отказался называться», то есть отказался вот от этого имени, когда он перестал быть сыном дочери фараона, то уже даже в иероглифах его писали по-другому. Даже в иероглифах уже не было присутствия вот именно царского рода. Мы говорим о том, что Моисея Бог избрал для того, чтобы он вывел народ израильский из Египта, что это было избрание за 40 лет до того, как было, за 80 лет, прошу прощения, до того, как было исход сам. И можно себе представить такую картину, что вот народ стенает, народ просит, а кто-то скажет, ну ничего не изменяется, ничего не происходит. А Бог сказал, я уже избрал человека. Уже мой план уже запущен, он уже рожден, он уже воспитывается, он уже набирается необходимого опыта. Кто-то молится, молится, молится и говорит, ничего не меняется. Как не меняется? Вот же он растет. Друзья, но дело в том, что очень часто мы не видим Божьих ростков, потому что они вот среди наших детей, среди наших, может быть, молодежи, кто-то, может быть, молится, чтобы в нашей церкви был хороший благовестник. Почему, Господи, ты не присылаешь нам учителя, благовестника, там еще одного пресвитера? Он говорит, как не присылать? Вот же они растут, вот они есть. Друзья, иногда Бог отвечает на наши нужды, но мы не видим его ответа, потому что нужно время определенного роста. Друзья, мы говорили о том, что очень коротко говорили о том, что Моисей, конечно, был Богом избранный и был подвержен определенным испытаниям. Его мы говорили о том, что выкинули вот в это озеро или в эту реку, но Бог своим провидением его спас. Итак, Моисей – это человек, которого Бог избрал для того, чтобы он вывел народ израильский из Египта. Следующая большая часть вот того раздела, вернее, большая часть книги, о которой мы говорим, это египетские казни. Пожалуйста, следующий слайд. Египетские казни. И вот я задам вопрос, давайте мы повторим. Какие цели преследовал Бог, когда Он 10 таких чрезвычайно больших бедствий послал на Египет? Давайте первую цель. Кто помнит, поднимите руку, первую цель. Это сестра Валерия, пожалуйста. Угу. То есть фараон спросил вопрос, кто такой Бог? И Бог начал отвечать на этот вопрос, и во всей протяжении всех казней, всех этих бедствий, очень часто такая фраза, и узнают египтяне, кто такой Бог. Фараон задал этот вопрос, и он получил на него ответ. И мы говорим о том, секундочку, мы говорим о том, что очень часто люди задают вопросы, риторические якобы, но они получают ответы. В этой сфере, я в прошлый раз я об этом не говорил, но все равно я об этом хочу сейчас сказать. Друзья, а плохой ли вопрос задал фараон? Кто такой Господь, чтобы я его слушался? Плохой ли вопрос задал фараон? А? Неплохой. Почему же Бог так жестко ответил на этот вопрос, если вопрос неплохой? А? Да, все зависит от того, какой мотив в сердце человека. Какой мотив в сердце человека. Мы встречаем в Библии несколько примеров, когда за один и тот же вопрос была разная реакция Бога. Мы вспоминаем Захарию, благочестивого мужа, который сказал: «Господи, а как это будет? Я стар, и жена моя стара, и как это будет?» И за это он был наказан, за этот вопрос. И точно такой же вопрос кто еще задал? Мария задала точно такой же вопрос: «А как это будет? Я мужа, ну, тоже невозможно». И она не была наказана, а ей был дан ответ, и полноценный ответ. Почему в одном случае был наказан человек, а в другом случае человек был получен ответ, Бог не разгневался? Все зависит от мотивов в сердце человека. И если бы фараон с искренним сердцем задал вопрос, конечно, Бог бы ему ответил по-другому. Но он задал этот вопрос с пренебрежением. А кто такой Бог, чтобы я его слушался? Это похоже на Пилата, который сказал, что «А что такое истина?» И не собирался даже слушать ответа. Хорошо, вторая цель, ради чего Бог, какую цель преследовал Бог, когда он допускал вот эти вот бедствия или казни на Египет. Аня поднимала руку. А, у тебя вопрос, а не ответ. Ну, пожалуйста. Тихо, вопрос, Аня. Да, мы об этом сейчас скажем. Мы чуть-чуть позже об этом скажем. Угу. Пожалуйста.
Совершить суды над богами.
Да, еще одна цель была, это совершить суды над богами Египта. Вот это очень важная мысль, потому что когда человек чего-то превозносит выше Бога, то Бог очень часто потом именно вот это он осуждает. Он ревнитель, да. И это было не только в жизни египтян. Это в жизни нашей с вами бывает, когда человек на что-то особо уповает, на что-то, может быть, возлагает какие-то особо большие надежды, когда, может быть, что-то он в своей жизни сильно превозносит, очень часто именно этим Бог, вот это Бог поражает. Потому что Бог не желает ничего выше себя, да, или ничего, чтобы человек заменил Бога. И мы говорили о том, что у Бога огромный арсенал казней. Там он мог и тайфун пустить на Египет, он мог и землетрясение послать, он мог, например, там, я не знаю, еще какие-то казни. Но он выбрал вот эти 10. Почему эти 10? Потому что именно эти 10, каждая из этих казней, она была направлена против конкретных верований египтян. Они поклонялись Нилу, вот, пожалуйста, Нил превратился в кровь. Они поклонялись жабам, вот, пожалуйста, вам жабы в изобилии, да? Они поклонялись, вот мы будем говорить о нарывах, там это поклонялись скоту, они поклонялись быкам, мы об этом еще будем говорить в следующей казни. Вот, пожалуйста, вы видите ваших богов. Мы видим, друзья, вот в этой же сфере мы можем сказать о том, что мы видим волхвы, это такие люди, которые служат сатане или силу свою волшебную, они берут от сатаны, и их тоже Бог поражает в этих казнях. Сначала они показывают свою власть, мы тоже можем, причем мы говорим о том, что волхвы, они могли делать и делали хуже, да, хуже. То есть мы говорим о том, что Бог оставил часть воды нетронутой, она ни в кровь не превратилась. Но волхвы показали свою силу и оставшуюся воду превратили в кровь. Да? Бог вывел жаб, волхвы показали силу и дополнительных жаб вывели. Да? Вот. То есть, если бы волхвы были такие сильные, они могли бы убрать то, что сделал Моисей, а не ухудшить ситуацию. Но мы даже видим, что уже на третью казнь, когда появились мошки из земли, уже волхвы ничего не могли сделать. Здесь тоже показывается суд. Суд показывается над вот этими волхвами, что сатанинская власть, она в определенный момент заканчивается. Итак, вторая цель была, первая цель показать египтянам, кто такой Бог. Вторая цель показать суд над богами Египта. Третья цель. Кто помнит третью цель, которую преследовал Бог, чтобы в этих казнях? Пожалуйста, Вадик. Да, это очень интересная мысль. Вообще, вы знаете, когда я первый раз готовился к этой теме, для меня это было просто как откровение, что Бог, Он не нарушает тот порядок, который Сам устанавливает. Он не является бесчинником. Он поставил во главу Египта, поставил фараона, и он фараоном работает. Он не сказал: «Фараон, все, извини, ты мне сейчас не нужен, давай в сторону подождешь, я сейчас народ свой выведу», да? Нет, он говорит: «Ты отпусти, ты глава, ты начальник, ты отпусти». И он заставлял фараона, пока не заставил. Но, друзья, очень часто в нашей практике мы действуем совершенно по-другому, да? Вот, и это неправильно. Друзья, итак, еще одна такая важная задача. Бог показал, что Он уважает тот порядок, который Он поставил сам, и Он показал фараону, что ты должен выполнить свою функцию. Хорошо, еще, пожалуйста. Да, чтобы у израильского народа появилась вера. Мы помним, что Моисей приходит к израильскому народу, предлагает выйти, и написано, израильский народ отказывается. И там написано причины отказа израильского народа. Написано, они отказались по малодушию своему. То есть, а что такое малодушие? Да, что такое малодушие? Это отсутствие доверия, отсутствие веры, отсутствие сил что-либо сделать. И тяжести работ, тяжелые работы лишили человека веры. Кстати, друзья, немножко повторяется ситуация в наше время, да? Когда тяжелая работа, она христианина лишает фактически дерзновения в вере. Угнетает. Мы знаем, что Бог заповедал человеку трудиться в поте лица, но мы знаем также, что и в этом вопросе сатана пытается перегнуть палку, и человек часто работает настолько тяжело, что у него даже теряется вера. И вот так как израильский народ отказался выходить, довериться Богу, он не поверил Богу, он отказался от этого, и поэтому через все эти египетские казни Бог своему народу показывал свою силу. И в конце этих 10 египетских казней Божий народ доверился Богу и пошел. Ну и последнее, что мы говорили, кто-то вспомнит, может быть, я не очень много на это внимания уделил. Какая еще была цель, какую вот преследовал Бог в этих вот казнях? Кто помнит? Связано с Моисеем и Аароном. Друзья, мы говорим о том, что он воспитывал Моисея и Аарона. То есть сказать, вот представьте себе, друзья, вот просто такая картина. Вот у вас есть трость. И вам Бог говорит, иди к фараону и скажи, что надо вывести народ. Еще до казни, это еще было прелюдия к казни. А Моисей спрашивает, а если мне фараон не поверит? Он говорит, вот у тебя есть трость в руке. Брось ее, она станет змеей. Вот как вы считаете, Моисею трудно было это сказать или нет? Но ведь надо же поверить Богу. Я сейчас приду к фараону, представьте, сейчас к начальнику города приду и скажу, вот трость, я ее брошу, она станет змеей. И бросаю, она не стала змеей. Вот с каким сердцем я уйду потом оттуда? Ведь Моисей никогда не бросал трости, чтобы они превращались в змей. Это не было для него практикой ежедневной, понимаете, он так привык к этому. Это же просто надо довериться. И Моисей бы сказал, Господи, давай поэкспериментируем. Сейчас, вот пока никто не видит, мы с тобой поэкспериментируем. Если из 10 раз 10 превратится, то я пойду к фараону. Нет, иди и первый раз доверься мне, сделай это. А потом, когда трость превратилась в змея, и вот змей жалит там всех, да? А теперь возьми этого змея, и он превратится в трость опять. А что сложнее, бросить палку, она в змей превратится, или взять змея, чтобы она в палку превратилась? И, друзья, и то, и другое трудно, но змей это взять еще сложнее. Вот ползает змей реальный, который жарит. И он не просто жарит, он взял и съел других змей. Там, помните, там, да, еще? Это же там целая ситуация. А теперь возьми его, друзья, а потом иди к фараону, скажи, что вода в кровь превратится. Друзья, то есть Бог воспитывал в Аврааме, в Моисее воспитывал безусловное доверие. Стопроцентную веру воспитывал. Вы никогда не задумывались, почему? Вот Моисей был так строго наказан был Моисей за одну единственную ошибку. Смотрите, он говорит, ударь по скале, нет, скажи скале, и она даст воду. Он ударил по скале и сказал, что мне из этой скалы вам вывести воду? И написано, что он согрешил устами своими, и за это он не войдет в землю обетованную. Одна маленькая ошибка, ну небольшая, согласитесь, небольшая ошибка. И такое строгое наказание, почему? Ответ на этот вопрос, знаете в чем? Моисей прошел такую школу, что эта ошибка для него была недопустима. То есть он привык к Богу, он настолько он научился Богу доверять, Бог настолько его научил себе доверять, что Моисей уже давно знал, что каждое слово Божие всегда исполняется. Это, друзья, нам с вами было бы простительно, потому что мы не такую школу не прошли. А Моисей, друзья, Моисей имел настолько близкое общение с Богом, что вот эта ошибка, которая для нас маленькая, для него была очень серьезной ошибкой. И поэтому, друзья, вот Моисей, Бог воспитывал Моисея, потому что потом, впоследствии, Моисею надо было вести народ, и без доверия Богу это было невозможно. Очень коротко повторим первые казни, очень-очень коротко. Пожалуйста, следующий слайд. Итак, вода превратилась в кровь. Мы с вами говорили о том, что Нил – это божество, которым поклонялись израильтяне, евреи, нет, так запутался, египтяне, потому что от Нила зависела их жизнь. Он разливался, он давал такие... Я не рассказывал в прошлый раз, просто скажу сейчас еще раз. Когда Нил разливался, и потом вода сходила опять в свое русло, то оставался огромный слой ила. Были такие даже люди, специальные иломеры, которые ходили специальными палочками, мерили толщину ила, и по этой толщине определяли урожай будущий. И если Нил не разливался, это было бедствие, и даже этому Нилу приносили человеческие жертвы, чтобы он разлился. И поэтому Бог наказывает египтян, говорит: посмотрите, вот ваш Бог превратился в кровь. Следующий, пожалуйста, слайд. Мы говорили о жабах, да, вот этих страшных и мерзких, которые вышли в огромном количестве из реки, и потом еще немножко их добавили там волхвы. Вот. И мы говорим о том, что, друзья, вернись, пожалуйста, к предыдущей казни. Мы говорим, что вот в эту казнь, она отличительная особенность этой казни в чем заключалась? В том, что фараон не просил пощады, а вышел из положения собственными силами, он нашел источники неповрежденные. А следующая казнь — это казнь, когда фараон уже попросил пощады, он позвал Моисея и Аарона и говорит: помолитесь. Моисей и Аарон говорят: когда помолиться? И фараон отвечает: завтра помолись, да? Помолись завтра. И тогда произошел интересный случай. Если бы Моисей помолился сейчас, то жабы бы ушли, так написано. Но Моисей помолился завтра по просьбе фараона, и жабы не ушли, они издохли. И фараон еще долгое время, ну, как сказать, наслаждался, да, или написано, и высмердела земля. Следующий, пожалуйста, слайд. Это мошки. Мы говорили о том, что ученые до сих пор не знают, что это за мошки, но по некоторым древним рукописям и по Талмуду это были вши. Вши или блохи. Вот. Я раньше думал, что это были мошки, в смысле летающие мошки, такие, которые кусательные. А многие толкователи считают, что это были именно вши или блохи, которые в огромном количестве насели на египтян и израильтян тоже, кстати. Вот. Но, тем не менее, кто бы это ни был, это не так сильно важно. Важно, что это было не смертельно, но очень плохо. Вот. И почему здесь бабочка нарисована? Кто помнит, почему здесь бабочка нарисована? Богдан, ты помнишь, почему здесь бабочка нарисована? Кто помнит, почему? Нет, нет, нет. Вот бабочки не связаны с вшами никаким образом. И с гусеницей тоже не связаны. Нет, 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 нет. Я говорил, друзья, здесь бабочка нарисована, она символизирует жизнь. Мы говорим о том, что это первая казнь, вернее, это казнь, при которой волхвы не смогли повторить. Почему они не смогли повторить? Они не могут создать живое. Пожалуйста, жаб вывести, уже живущих жаб вывести могут. Воду в кровь превратить могут, жизнь создать, даже маленькую микроскопическую мошечку, которая там самая тормая, они создать не могут. Мы говорим, что до сих пор люди тратят миллионы долларов, десятки миллионов долларов в год на синтезирование жизни. За всю историю человечества ни одной живой клетки синтезировано не было. Я убежден в том, я 100% убежден в том, меня никто никогда не переубедит, что никогда, пока существует человечество, никогда человек не сможет создать жизнь. Он сможет создать, он может комбинировать уже существующую жизнь, он может делать что угодно с клетками уже живущими, но из неживого создать живое невозможно. Клонируют. Это клонирование. То есть они берут уже готовые живые клетки, они их размножают и так далее. Получается вторая доля овечка, да? Но создать из неживого, то есть из набора минералов, аминокислот и еще чего-то, создать живую клетку невозможно. Человеку это невозможно. Кстати, кто учится в школе или будет учиться в каких-то заведениях, знайте всегда, что когда он говорит об теории эволюции, то в теории эволюции есть два момента, которые теория эволюции не изучает и не принципиально ответить на этот вопрос никогда не может. Первое – это зарождение жизни, возникновение жизни. И второй вопрос – это переход. Ну, тот же самый вопрос, да? Но, тем не менее, как бы в другой как бы интерпретации. Переход от неживого к живому. То есть никогда этого не было и не будет. Итак, волхвы не смогли создать живую мошку. Следующий слайд, мы о нем тоже говорили, это будет повторение. Друзья, это пёсьи мухи. Мы с вами говорили, что пёсьи мухи, даже читали с вами цитату Филона, который сказал, что пес и мухи сочетали в себе свойства мух и собак. Ну, в смысле собак, то есть они отличались лютостью и неотвязчивостью. Издали, как стрела, неслось это животное или это насекомое на человека и, стремительно нападая, впивалось жалом в тело и как бы прилипало к нему. Друзья, я не стал в прошлый раз рассказывать огромные подробности, которые я знаю про различных подобного рода пёсих мух. Мы знаем о том, что, друзья, вот, например, допустим, вот в Африке там или где-то существуют такие мухи ЦЦ, например. Кстати, вот, может быть, вы не знаете, но они не страшны совершенно человеку, от них погибают только животные. Причем, когда эта муха кусает животного, то исследователи, которые сталкиваются с этим, они пишут, оно погибает от уныния. Написано. То есть у него пропадает аппетит, очень теряется всякая радость жизни. В конце концов, животное погибает. Друзья, есть в Африке есть такая муха, называется египетская муха. Вот. Может быть, она названа по этой причине. Они гоняются за стадами животных. То есть это рой этих мух поднимается огромный и гонит стадо, прям животное какое-либо, она прям гонит. В конечном итоге от этого стада отстают 2-3 животных слабых, отстают, они на него наседают, и это животное погибает. Друзья, бывают такие вот эти насекомые, которые откладывают свои яйца вот внутрь животного, которое потом там внутри питается плотью этого животного, и потом... Ну, в общем, короче, самое страшное, что бывает в жизни. Друзья, что бы это ни было, в любом случае это было очень страшно. Вот тут фотографии есть, когда целый рой подобных насекомых, оно атаковал какую-то местность. И, друзья, мы знаем, что эта казнь, она чем отличается от остальных казней? Тем, что в этой казни Бог отделил землю Гесем. Он сказал, что в земле Гесем этого не будет. Он сказал, что земля Гесем, она полностью освобождена от вот этого влияния. Мы говорим о том, что первые три казни, они, конечно, эти казни были очень неприятные, но не смертельные, и поэтому израильтяне переживали вместе с ними. А уже третья уже казнь, вот эта четвертая, смертельная, от которой погибали люди, погибали все, то как бы Бог свой народ отделил. И у меня возникает вопрос, друзья, если бы египтянин перешел бы жить в землю Гесем, подвергался ли бы он вот этим нападкам или нет? Нет. Если бы израильтянин из земли Гесем вышел, то он бы подвергался. То есть, друзья, отделяло не родословие, не где ты родился, а отделяло, где ты находишься. Друзья, это очень важно. Бог отделил землю. Мы как-то на одной проповеди с вами говорили, что это про образ церкви. Бог отделил церковь свою, которая не касается грехи этого мира. Если мы находимся внутри этой церкви, неважно, где мы родились, может быть, мы родились в египетской семье, верующие, неверующие, неважно, мы должны быть в церкви. Если мы родились в верующей семье, и наш дедушка, и бабушка, и все остальные были служителями в 10-м поколении, но мы вышли из церкви, то защиты нет. Бог, вернее, вот эти пёси-мухи, они все равно будут кусать. Друзья, еще один момент, о котором мы не говорили в прошлый раз. Именно в эту казнь фараон начинает сдавать свои позиции. Он говорит: «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: пойдите, принесите жертвы Богу вашему всей земле». Да, то есть он что делает? Он соглашается на то, что требовал Моисей. Но ставит условия, друзья. Это очень интересный момент, когда человек начинает видеть действование Божье в своей жизни, то первое, что он делает, помните в первую казнь Моисея, что фараон что делает? Он пытается своими силами исправить положение, да? Потом он пытается призвать на помощь, но просит помолиться. То есть он говорит, помолитесь, но он не соглашается, чтобы выполнить то условие, которое от него требуется. В конечном итоге он говорит, хорошо, ладно, я согласен, но он говорит условие. Какое условие? Всей земле, здесь, вот принесите жертву, вот здесь, где живете. Моисей отвечает, нельзя этого сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше. Мы пойдем в пустыню. И сказал фараон, я отпущу вас принести жертву Господу вашему в пустыню, только не уходите далеко. А потом говорит, помолитесь обо мне. То есть и так фараон начинает соглашаться с условиями, но он начинает ставить свои условия. Да? Друзья, когда Моисей помолился, и написано, что «и сделал Господь по слову Моисея, и удалил пёсих мух от фараона, от рабов его и от народа его, не осталось ни одной». И 32 стих: «Но фараон ожесточил сердце свое». Друзья, это очень важный момент. Мы находим, что фараон много раз написано, он ожесточал сердце свое. Много раз так написано. Друзья, почему это происходит? Я думаю, что известно всем людям, потому что мы живем в плоти, и нам всегда, есть такая пословица: чем больше скорбь, тем ближе Бог. И мы знаем историю, может быть, слышали, когда один матрос падал с мачты с большой и говорит: «Господи, помоги», и зацепился рукой за канат, а потом говорит: «Господи, спасибо, дальше я сам, все». То есть, как бы человек, он взывает к Богу тогда, когда у него трудно, и чаще всего он возвращается на свои круги, когда у него все проходит. Так написано про фараона, написано: «Когда фараон увидел, что сделалось облегчение, то ожесточил сердце свое». Друзья, я думаю, что фараон в этом плане выступает как, ну, как бы самая крайняя степень человеческой такой вот ожесточенности. Но в нашей жизни происходит примерно то же самое. Просто, может быть, не в такой сфере. Мы тоже очень часто, когда нас постигают какие-то трудности, мы молимся Богу, обещаем Ему исправиться, обещаем наладить свои отношения. Потом, когда приходит облегчение, очень часто все возвращается на круги прежние. Да. Друзья, это человеческое сердце, но, тем не менее, мы должны взять урок из того, что вот фараон в конечном итоге он закончил очень плохо свою жизнь. Да.
А можно так применить, что фараон все-таки это внутреннее наше я?
Да, конечно. Да. Но здесь интересная мысль, братья и сестры. Давайте мы немножко забежим вперед и прочитаем два текста Священного Писания. Один текст записан в послании к Римлянам. Друзья, этот текст мы на молодежи объясняли. Я думаю, что, может быть, вам будет интересно. Послание к Римлянам, 9 глава, 17 стих. Этот стих очень часто вводит, ну, как бы в тупик или в заблуждение христиан. Очень часто этот стих, который, ну, просто... Мы не знаем, как на него ответить. Давайте прочитаем 9 глава, 17 стих. «Ибо Писание говорит фараону: для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, для чего Бог поставил фараона? Еще раз читаю. «Я для того тебя поставил, чтобы показать над тобою силу мою». То есть складывается впечатление, что Бог поставил фараона, чтобы показать над ним силу. Правильно, да? И возникает вопрос. Но если Бог для этого его поставил, то в чем же фараон виноват? Если бы фараон смирился и сказал: «Господи, хорошо, я согласен», это бы планы Божьи нарушило. И поэтому фараон поставил его, чтобы показать над ним силу. Этот текст очень часто приводят сторонники учения Кальвина. Они говорят, видишь, и дальше написано: «Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Он захотел ожесточить фараона, и он его ожесточил. Фараон фактически даже не очень виноват, потому что Бог его захотел ожесточить, и он его поставил для того, чтобы над ним показать свою силу. Друзья, ответ на этот очень сложный вопрос очень прост. Оказывается, друзья, в Библии мы находим слова, вот эти самые слова, которые Бог сказал фараону: «Я для того поставил тебя». Но находятся они не только в послании к Римлянам, находятся они еще и в книге «Исход». И ссылка очень простая. Посмотрите, Римлянам 9:17, а в Исход 9:16. Запомните очень легко. Римлянам 9:17, Исход 9:16. Давайте почитаем, что написано. Исход 9:16. Написано: «Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». «Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою». Это то же самое слово. Смотрите, он говорит: «Я для того поставил тебя, чтобы показать силу». А здесь написано: «Я для того сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу». Это те же самые слова. То есть нас вводит в заблуждение слово «поставил». Нам иногда кажется, что именно «поставил» относится к его царству. То есть поставил фараоном. А здесь имеется в виду «поставил», «оставил жить». Друзья, вот следующая казнь, о которой мы сейчас будем говорить, но я чуть-чуть забежал вперед, это казнь смертельная. Когда уже, через одну казнь точнее, когда уже Бог послал на людей смертельные язвы, нарывы. какие-то болезни, от которых люди умирали. И Бог сказал, смотрите, 9 глава, Он говорит фараону: «Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, фараон». Дальше. «Я простер руку мою и поразил бы тебя, но сохраню тебе жизнь, чтобы показать о тебе силу мою». Итак, друзья, вот это слово, когда Павел цитирует «я сохранил тебя», вернее, «поставил тебя, чтобы показать силу», относится к моменту, когда фараон должен был умереть за свои преступления. Он должен был умереть за свои преступления. И если бы он умер, у нас с вами бы не возникло никаких вопросов. Мы бы сказали, конечно, фараон Богу сопротивлялся раз, два, три, четыре, пять, и на шестой раз терпение Божие кончилось, и он умер. Все нормально. Но можно допустить мысль, что как будто бы он умер, но Бог сохранил его, и дальше уже не было возможности покаяния. И вот уже после шестой казни везде написано, а нет, там твой вопрос-ответ. После шестой казни написано: «И ожесточил Бог сердце фараона». Если до шестой казни написано: «И ожесточил фараон сердце свое сам», то он дожесточался до тех пор, пока не должен был умереть во время шестой казни. Но Бог не допустил ему умереть, но и жизнь его была сохранена уже не для покаяния, а для свидетельства. Он как бы свою черту уже перешел. Друзья, это очень важная мысль, потому что если мы очень долго будем сопротивляться Богу, то когда-нибудь и мы перейдем в свою черту. Для большинства людей переход черты терпения Божия – это смерть. Человек перешел черту и он умер. Бог прекратил его жизнь, он перешел черту. Я убежден, что 99% людей, которые сейчас живут еще, они черту не перешли. Они живут, потому что Бог еще являет им милость. И те люди, которые перешли черту Божьего благотерпения, они умирают. Но есть люди, особенно из известных людей, политические деятели какие-то, или какие-то, может быть, яркие личности, которых Бог оставляет жизнь даже после того, как они перешли черту, просто для того, чтобы они были орудием в руках Божьих. Так тоже бывает. Это фараон. Итак, друзья, это вот эта казнь четвертая, это пёси мухи, где мы видим, что фараон, написано, ожесточил сердце свое. Ему казалось, что он еще много раз будет ожесточать сердце свое. Но осталось всего две казни, и уже невозможно было ничего изменить. Следующая казнь, друзья, это книга Исход, 9 глава, с 1 по 7 стихи. Буду читать, друзья. «И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах будет моровая язва весьма тяжелая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав: завтра сделает это Господь в земле сей. И сказал это Господь, и сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский. Из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота израильтян не умерло ничего. Но сердце фараона ожесточилось, и он не отпустил народ». Друзья, эта казнь, я немножко сейчас не прочитаю, друзья, здесь есть большая, следующий слайд покажи, Максим. Тут довольно много текста. Вот, смотрите, вот это падеж скота, показан две фотографии, это когда в современное время, когда по каким-то причинам заболевал скот в пустынях, вот так вот они могли помирать, да. Что-то похожее, наверное, было и у египтян. И мы знаем, что, друзья, в то время скот – это была, наверное, самая главная ценность, и поэтому смерть такого большого количества скота – это было очень важно, очень большая потеря. Я прочитаю. «Моровая язва – это болезнь животных, большой удар по египетским богам. Бык и корова считались главными божествами египтян и были священными животными Египта. Им приносились жертвы и курение. Быка в роскоши содержали во многих египетских храмах. После смерти такого быка бальзамировали и с церемонии, подобающей только царю, хоронили в великолепном саркофаге». Представляете, да? Кроме того, многие египетские божества изображались с головой или туловищем тельца или коровы. Так Апис считался богом плодородия. Его изображали в образе быка с солнечным диском. Амон, будучи покровителем города Фивы, также был богом воздуха и урожая, творцом мира. Изображался с головой человека, а иногда быка или барана с двухзубой короной и длинным скипетром в руке. Богиня Изида часто изображалась как женщина с рогами коровы. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, конечно, это очень тяжелое бедствие для египтян, но здесь интересно в этой казни вот что. В этой казни интересно, что это первая казнь, в которой Бог указал время. 9 глава 5 стих написано: «И назначил Господь Бог время, сказав, завтра сделает это Господь». Вопрос, почему Бог указал время? Да, но не совсем. Дело в том, что Он сказал, умрет весь скот, который в поле. Дальше мы видим, что будет еще одна казнь над скотом. И умрет оставшийся скот. Что это за скот, который остался у египтян? Который не был в поле. Который был в стойлах. Друзья, и Бог говорит, я завтра, не сейчас, я завтра это сделаю. Он дал время, чтобы люди убрали скот с поля. Те, кто поверил. И мы в следующих казнях увидим, что оказывается, в среде фараоновских вот обитателей, ну, как бы вот слуг его или его челяди, нашлись люди, которые стали сомневаться в том, что фараон прав. И они, услышав, что завтра это случится, они часть скота своего убрали. Об этом здесь написано, об этом написано чуть позже. Друзья, таким образом, уже среди фараоновских слуг стало ну, как бы движение, что фараон, что-то происходит, что-то не то. Друзья, и смотрите, целые сутки Бог дал, чтобы они проявили свою веру. Я думаю, друзья, знаете, как вот представьте, вот фараону говорят, завтра умрет скот. И тут какой-то вельможа очень богатый, он стоит и думает, так, завтра умрет скот. Но он не глупый человек. Он понимает, что первое обетование Моисея сбылось, второе сбылось, третье сбылось, четвертое сбылось, пятое, ну, скорее всего, тоже сбудется. И у него страх. Или ослушаться фараона и своих стада спасти, или большой риск потерять свои стада, но придерживаться все-таки верности фараону. Очень трудный выбор, друзья. Мы не видим, чтобы в эту казнь кто-нибудь пошел и спас свои стада. Мы не видим, не написано. Но в следующую подобную казнь уже были люди, которые пошли и спасли свои стада. Поэтому, друзья, в наше время тоже иногда приходится делать такой выбор. Итак, фараон ожесточил сердце свое, и он не посмотрел на то, что все стада в поле погибли, он решил продолжать борьбу с Богом. И следующая казнь, пожалуйста. Следующая казнь. Это нарывы. Друзья, опять-таки мы не хотим смотреть, да? Верните, пожалуйста, Максим, верни тогда обратно. Все достаточно. Сгинь. Друзья, смотрите. Мы с вами говорили о том, что вот египетские казни, они идут по нарастающей. Помните, мы говорили, да? Сначала самая простая казнь, потом сложнее, потом сложнее, потом сложнее, потом сложнее. Друзья, мы видим, это в этом мы отмечали, проявляется милосердие Божие. Потому что если бы Бог хотел достичь результата сразу, Он бы сразу десятую казнь послал, и все. Но Он не хотел чрезвычайных бедствий, и поэтому потихонечку как бы увеличивал жесткость казни. И даже в этом мы видим, смотрите, моровая язва сначала на ком? На скоте. И потом на людях. Он не хотел сразу на людей переходить. Он хотел сначала на скоте. Друзья, в нашей жизни тоже так бывает. Бог сначала забирает что-то, ну, такое вот, может быть, вещь, какую-то еще что-то, не переходит на нас. Но если того не заметит, то Бог говорит более строго. Бывает и так. Итак, друзья, моровая язва на людях. Это тоже прочитаю. Значит, многие богословы считают, что это было нечто подобное черной оспы. Эта казнь коснулась людей и животных, и даже чародеев. Друзья, именно в эту казнь как раз мы читали, что фараон должен был умереть. Все, фараон вот в эту казнь должен был умереть. Бог так и сказал, эту язву я пошлю тебе в сердце, и я тебя поразил бы. Но не поразил, чтобы оставить для свидетельства. Эта казнь постигла волхвов. Друзья, именно эта казнь. Первую казнь они повторили, вторую казнь они тоже повторили, да? Третью казнь они сказали, это сила Божья. Они так сказали, это сила Божья. Они признали Бога за того, кто дает жизнь, а себя нет. Потом они страдали от мух, отбивались от них как могли, уже ничего не могли сделать. А уже когда пришли вот язвы, написано, язвы были и на волхвах. Друзья, когда человек служит, но не Богу, то до какого-то момента у него что-то получается. Но потом он приходит в бессилие, говорит, я ничего не могу сделать, а потом приходит и в состояние поражения. Это мы видим в этой казни. Итак, друзья, приказание бросить кверху взятый из печи пепел, там написано, возьмешь пепел из печи, бросишь, и появится вот эта муровая язва, вот эти нарывы появятся, имеет отношение к одному из древних религиозных обычаев Египта. Развиваемый по ветру пепел от жертв в честь бога Сета, бог зла и неудачи, по верованию египтян отвращал зло, сглаз или порчу от всех тех пределов, куда он попадал. Мы сейчас были, вот выпускной был, я смотрел, как проходит выпуск, и там интересный момент был такой, когда директор школы, он поздравляя, вернее, говоря о том, что скоро будут экзамены, что-то такое, он сказал одиннадцатиклассникам и выпускникам, девятиклассникам, ну всем, кто будет сдавать ЕГЭ и так далее, он сказал, ни пуха, ни пера. И все эти выпускной класс ответил, мы не будем, как они говорят, ответить. Друзья, вот интересно, ну вы знаете, как отвечают в русском языке, да? Вы знаете, друзья, очень интересно. Мы сразу полезли в интернет, благо он при себе, и посмотрели, что означает эта фраза. Оказывается, друзья, когда охотники, вообще, откуда это пошло? Охотники, они как бы, чтобы не сглазить охоту, говорили, ни пуха тебе, ни пера. То есть, ни животного, ни птицы. То есть, пух – животное, перо – птица. Мы желаем тебе, чтобы тебе ничего не попалось. То есть, мы тебе желаем, чтобы ты пришел пустым, чтобы тебе ничего не было. А охотник, которому давали это пожелание, он говорит, да иди ты к бесу. Он посылает этого человека к бесу. И таким образом, как бы отводит от себя его с глаз. Поэтому, когда человек говорит, например, директор школы говорит, ни пуха вам, ни пера, и весь 11 класс отвечает, то таким образом он фактически его посылает к бесу. Он говорит, иди туда. Друзья, вот этот крайне языческий обычай, он дошел до наших времен, и, ну, конечно, друзья, я, например, никогда в жизни его не использовал, но думаю, что некоторые христиане могут относиться легко к нему. Вот. Тем не менее, друзья, смотрите, это ведь было издревле. Написано «развиваемый пепел». То есть, смотрите, то же самое, чтобы отвращать зло с глаз или порчу от всех пределов. И теперь этот пепел, смотрите, брошенный Моисеем к небу пепел разнес в обличении египетского суеверия не благосостояние и благополучие, а проклятие. Друзья, я уверен 100%, что если не покаяться и не исповедаться, то человек, который использует подобного рода вещи, потом Богом будет поражаем за это. Вот. Друзья, итак, очень серьезные нарывы, фотографию ради вашего нравственного здоровья не буду больше показывать. Друзья, эти фотографии, они говорят о том, в наше время, к сожалению, тоже бывают подобного рода болезни. Вот если это была черная оспа, если черная оспа, то надо сказать, что в средние века от черной оспы умирало до 2/3 населения. Я не помню сейчас статистику, сейчас не помню. Но что называется в наше время эпидемией? Вы знаете, что такое эпидемия в наше время? Вот недавно была в мире эпидемия Эболы. Да? Сколько человек погибло? Нет, около 5000 человек. Около 5000 человек во всем мире погибло, и это называется эпидемией. В средние века эпидемия уносила 80% жителей. То есть если в Европе было 10 миллионов жителей, то после эпидемии черной оспы оставалось 2 миллиона. 8 миллионов умирало. Если эпидемия приходила в город, вымирал весь город. Друзья, это те, кто сейчас говорят, что медицина все портит. Я вам скажу, что медицина ой-ой-ой, как хорошо сейчас помогает. Поэтому сейчас эпидемии фактически не существует вообще.
Даже самые страшные эпидемии, они несравнимо малы с теми эпидемиями, которые были раньше. Друзья, и, конечно, эпидемия, которая постигла Египет, эта эпидемия была очень страшная. И умерла, я думаю, что огромная масса людей, просто огромная. Что мы видим происходит в этот момент с фараоном? Написано: «И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было и на волхвах». И как раз эту казнь написано: «Но Господь ожесточил сердце фараона». Все, это был предел, это была точка невозврата, после которой фараон уже не мог покаяться. А? Рубикон. Он уже перешел Рубикон. А? Да, он не поразил его. То есть он остался здоров. Хорошо, братья и сестры, идем к следующей казни. Мы довольно много времени на это тратим. Следующие казни две. Сразу мы определим их. Это две казни. Это град и это саранча. Друзья, почему град, почему саранча? Вот давайте вам зададим вопрос. Вот что страшнее, град или язва на людях, нарывы? Что страшнее? Конечно, язва. Казалось бы, да? Ну что такое град? Зашел в дом. Град постучал, вышел, все нормально. А саранча? Саранча, она, вернее, прошу прощения, а нарывы? Нарывы — это болезнь. Человек умирает, больно. Почему же все-таки град стоит после нарывов? Почему? Друзья, потому что и град, и саранча, они преследуют две цели. Вернее, одну и ту же цель, двумя способами. Это лишить пищи. То есть град, он побил, написано, абсолютно все посевы. Кроме двух. Ячмень и полба остались. Даже вот в этом мы видим милосердие Божие. Он говорит: я сейчас пошлю град, все будет уничтожено. Но вам останется немножко. Пусть вам будет, вы будете голодать, но вам останется. Друзья, когда после даже этой казни народ египетский не вдохновился и не исправился, и не покаялся, тогда пришла саранча. Почему саранча после града? Саранча съела все, что не побил град. Друзья, даже в этой казни, мы видим милосердие Божие. Он говорит: я лишу вас всего, но я оставлю вам пропитание. Пусть будет всего два, пусть будет немножко, но вы не умрете с голода, у вас будет еда. Они говорят: не будем каяться. Тогда приходит саранча. Саранча съедает все оставшееся. Друзья, это очень тяжелые казни, потому что, как бы вам сказать, друзья, причем интересно, что перед градом Бог дал предупреждение. Он сказал: будет вот град. И написано, что были люди, которые сказали фараону следующие слова. Очень интересные. Они сказали фараону такие слова: неужели ты не видишь, что Египет гибнет? Друзья, мы уже говорили, что когда Бог предупредил, что будет следующая казнь на следующие сутки, то были люди, которые стали сомневаться. Стоп, а стоит ли мне доверять фараону? На этой казни уже появились люди, активно фараону возражающие. Они сказали: фараон, неужели ты не понимаешь? Неужели ты не видишь? Египет гибнет. И написано, были люди из египетских подданных, фараона подданных, были люди, которые забрали своих, и они спаслись от поражения града. То есть, друзья, очень важно здесь понимать, что вот фараон, он не видел проблемы. Я иногда этот пример привожу, очень интересный. Когда еще лет 15 назад, наверное, я был в одном лагере христианском, и там один брат задал вопрос: кто из вас, дети, поднимите руку, кто из вас видит себя грешником? И подняли руку многие, а один мальчик не поднял. Я его хорошо, этого мальчика, знаю. Я потом к нему подхожу и говорю: слушай, почему ты руку не поднял? Ты что, не грешник? Он говорит: грешник. А почему не поднял руку? Он говорит: я грешник, но я не вижу себя грешником. Я говорю: что это значит? Он говорит: ну вы говорите, вот мы грешники. Я верю в это. А вот сам себя грешником не вижу. А там написано, был вопрос: поднимите руку, кто видит себя грешником. Понятно, да? Друзья, вот есть огромная разница между знанием и видением. Например, вот сейчас спросите молодежь, например. Скажите, пожалуйста, молодежь. Вот мирская музыка — это зло или нет? Все скажут зло. А ты сам видишь, что это зло или нет? Вот ты сам это понимаешь? Нет. А в чем зло? Ни в чем не зло. Вот мы говорим: мир скоро разрушится, мир гибнет. Мы все же это говорим, да? А мы видим, что мир гибнет или нет? Или мы видим, что все более-менее нормально? Более-менее нормально. И более того, еще и улучшается ситуация. Пенсии увеличиваются, цены не сильно растут, дома строим, да? Медицина лучше становится, все лучше становится. Друзья, вот мы верим словам Библии, что все плохо, мир развращенный, скоро он погибнет, там мир, там. Мы этому верим. Но видим ли мы это? Наш взгляд совпадает ли с взглядом Бога? Бог смотрит на этот мир и говорит, все, еще чуть-чуть и все. А мы смотрим на этот мир и говорим, слушай, ну лучше, чем раньше стало. Пожить еще можно. Друзья, вот наше видение какое. Фараон смотрит на этот Египет. Вот давайте представим Египет, какой он был в то время. Разрушенный. Скота нет. Посевы побиты. 80% людей умерло. Дома разрушены. Ничего не осталось. Он смотрит на это, и какие у него мысли? Все еще можно восстановить. Все еще будет нормально. Вообще, друзья, историки некоторые говорят о том, что вот как раз именно в этот момент, произошла смена династии в Египте. Когда Египет, он же потом в будущем, написано, ну, смерть первенцев, он потерял не только первенцев, что он потерял еще? Фараона потерял, всех военачальников потерял, всю армию потерял, так же, да? Он все потерял. Фактически Египет пришел в состояние крайней разрухи. И потом пошла следующая династия, когда после огромного кризиса, десятилетий кризиса, Египет был восстановлен в своем могуществе, но это уже была другая династия фараонов вообще. Друзья, и вот к этому концу еще несколько месяцев или несколько недель, и вот Египет будет в этом состоянии, а фараон смотрит, и он не видит, что все плохо. Ему приходят его близкие люди и говорят, неужели ты не видишь, что Египет гибнет? Друзья, и они сказали это, когда они увидели саранчу. Друзья, в древности саранча это было самое страшное бедствие, которое только можно представить. Когда приходила саранча, люди снимались и уходили в другие места, потому что после саранчи не оставалось абсолютно ничего. Друзья, таким образом фараон был и его народ был обречен полностью на голод. И здесь я не буду читать, но тоже очень много написано, против каких богов были направлены вот эти две казни. Это град и это саранча. Друзья, еще одна казнь, о которой мы хотели поговорить, еще две казни, и потом мы будем заканчивать. Пожалуйста, следующий слайд. Это казнь тьма, египетская тьма. Мы знаем, что она была, сколько дней, кто помнит? 3 дня. И иногда возникает вопрос, ну что страшного в том, что 3 дня была тьма? Ну, 3 дня, поспишь. Вот там написано, была осязаемая тьма. Что такое осязаемая тьма? Почему осязаемая? Друзья, ну, во-первых, очень коротко. Посмотрите, вот на этом, Максим, верни, пожалуйста, чтобы это было маленькое, да? Вот эта вот картинка, это бог солнца Ра. И вот эта ладья, она что означала? Друзья, египтяне, они верили в то, что когда человек умирает, он попадает в царство мертвых, и там он живет одни сутки, всего одни сутки. Когда бог солнца Ра, он вечером, он куда девается? Он опускается в это самое подземное царство, он там сражается с богом подземного царства, он его побеждает, и все души, которые умерли вот за эти сутки, он их выводит с собой вместе в этой ладье, и утром, когда восход солнца, и египтяне умер отец, например, да, вечером, они его похоронили, то утром, когда солнце всходило, он верил, что в этом солнце душа или как бы вот какая-то часть его отца. И это, ну как бы, в этом он утешался, что вот отец светит и смотрит и все такое. Друзья, поэтому для них это было большое верование. И вот это вот как бы, когда вдруг солнце не взошло, для египтян это означало, что вот этот бог Ра проиграл в очередной битве, и теперь все эти души остались в аду. И невозможно теперь. Это, друзья, очень было трудно для них понимать. Но самое страшное не в этом. Друзья, дело в том, что вот эта фраза «осязаемая тьма», что она означает? Вот тьму же нельзя осязать. Тьма – это отсутствие света. Тьма – это не физическая величина. Поэтому мы не можем измерить тьму. Нет приборов, измеряющих тьму. Есть приборы, измеряющие свет. И есть приборы, которые говорят, мы измерили свет, и в этой комнате света нет. Значит, там что? Тьма. Друзья, тем не менее, здесь написано осязаемая тьма. Вот что это означает? Я почти уверен, ну как бы 99%, что когда Бог убрал свою руку с Египта, то есть Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы, да, то в данный момент времени не только свет физически пропал, но исчезло еще и свет Божий. Я немножко вам сейчас эту ситуацию расскажу. Друзья, верим ли мы в то, что человек окружен двумя мирами? Духовный мир, ангелы, Бог, и духовный мир, злой, бесы и все такое. Верим мы в это или нет? Верим. Друзья, вот люди, которые живут в мире, вот атеисты, вчера полиция со мной разговаривает, ночью, 3 часа ночи, позавчера, полицейский делает мне допрос. И потом он спрашивает, вы вере какой-нибудь принадлежите? Я говорю, да, я баптист. Он говорит, что вам эта вера дает? Ну, я ему стал немножко рассказывать, он говорит, мне трудно понять, я атеист. Вот, друзья, вот человек атеист, полностью атеист. Как вы думаете, он имеет Божью защиту или нет?
Нет.
Нет. Если бы он не имел Божьей защиты, то дьявол бы имел к нему доступ, согласитесь, да? Но дьявол к нему доступа не имеет. Ведь атеисты, смотрите, атеисты видят духов, бесов или не видят? Не видят. Друзья, если бы атеисты, неверующие люди, не имели Божьей защиты, то сатана давным-давно бы растерзал его на части, понимаете, да? Поэтому я убежден в том, что абсолютно все люди, они имеют Божью защиту. От этого духов нечистых все люди имеют. Я иногда это рисую такую картину. Вот человек стоит, и вот вокруг него как купол такой, защита Божья. Неважно, верующий или неверующий. Но человек, да, но человек начинает этот купол ковырять, понимаете? Эту Божью защиту отковыривать. И дырку проделывать вот в тот духовный мир, чтобы туда посмотреть. Каким образом он это делает? Через любую связь с оккультным. Он, например, гадать начинает, всякие там гороскопы. И вот через это он как бы вот продырявливает дырочку в этом куполе, понимаете? И когда эта дырочка продырявлена, то ему открывается вот этот злой духовный мир. И тогда человек становится каким? Например, он видит там бесов, там полтергейстов всяких в его жизнь приходит, там НЛО залетают туда иногда, понимаете, в эту дырочку. Если он эту дырочку раскопает побольше, то в конечном итоге он может даже стать одержимым. Вот. Вот что-то подобное произошло в Египте. Вот Бог снял свою защиту полностью. Эта тьма была не просто тьмой физической, когда не было света. Друзья, там не было Божьей защиты. Все, вот все как бы, вот это все силы ада, ну, может быть, не все, но в большей степени, они рунулись на этот Египет. И это было страшно. В каком-то очень древнем источнике, к сожалению, не помню где, хотел найти, но не смог, но я помню, раньше читал, написано, что какие древние письмена там, которые написано, египтяне сходили с ума, потому что у них жуть их обрала. Я читал одну книгу, называется «Библейские холмы», автор Эрих Церен, может быть, кто-то найдет из вас. Там описывается одна ситуация, когда один исследователь, археолог, это было вот в прошлом веке, 20 век, начало, может быть, 30-40-е годы, они приехали в Египет, там есть такая долина, называется «Долина царей». Ну, где вот пирамиды и все остальное, и там закопано очень много захоронено царей. И вот арабы, местные жители, привели его туда, он разбил палатку, и они, когда солнце опускалось, они стали уходить. Он говорит, вы куда? Он говорит, мы здесь ночевать не будем. Почему? Это место нечисто, они говорят. Он говорит, у вас суеверие. Но арабы все равно ушли. Они ушли и ночевали за несколько километров. А он говорит, я остался ночевать один в этой палатке. И он описывает ситуацию, говорит, в своем дневнике он пишет, что когда я лег спать, в какой-то момент времени, когда солнце скрылось, меня обуял настолько дикий страх, что я выскочил из палатки, и у меня было ощущение, что вокруг меня кто-то присутствует. И я бежал, сломя голову, несколько километров, пока, говорит, не выбежал за какой-то предел, и тогда меня отпустило. Друзья, я не знаю, что это. Я не могу судить, что это бесы были или что-то, я не знаю. Но его состояние похоже на состояние египтян, когда они оказались... Вот без Божьей защиты тьма физическая и тьма духовная полностью. Друзья, это было страшно. Это было самое страшное, что можно было допустить. А у израильтян был свет. Друзья, я понимаю, был свет не только физический. Бог хранил их дома, хранил их детей. Бог защитил их от этого оккультного влияния. У них был свет. Поэтому тьма, друзья, это страшная казнь. Одна из, наверное, страшных, которая была вот за все время Египта. Ну, друзья, и последнее, время уже заканчивается, и последняя казнь, которую мы хотели рассмотреть с вами, это смерть первенцев. Это, пожалуйста, следующий слайд. Друзья, что хотелось отметить здесь? Друзья, подробно не будем об этом слайде говорить, потому что об этом казни, потому что мы очень подробно говорим на Пасху об этом. Но что хотелось бы отметить. Мы с вами сказали, когда мы говорили о четвертой казни, мы с вами сказали, что Бог положил разделение между землей Гесем и остальным египетским государством. То есть разделение было по географическому признаку. Друзья, в эту казнь разделение тоже было. Но разделение было не по географическому признаку, а разделение было по признаку послушания. То есть, да, была граница, но граница проходила не автоматически, не сама по себе. Граница проходила по послушанию. Если человек сделал все, что Бог сказал, он как бы попал в эту защищенную местность. Бог мимо него прошел, ангел-губитель прошел мимо. Если человек не сделал все, что Бог сказал, кто бы он ни был, израильтянин или египтянин, он оставался в зоне поражения. Друзья, какую мысль я хотел отметить в этом моменте, в этот раз? Друзья, я хотел отметить, что мы когда живем в церкви, вот молодежь, подростки, дети, мы с вами, братья и сестры, Бог нас хранит от очень многих бед. И от очень многих проблем нас хранит. Но вопрос нашего спасения решается не по принадлежности в церкви. Вопрос нашего спасения решается личным послушанием Богу. Вот вопрос Божьей благословения на земле часто решается принадлежностью к церкви. Бог благословляет свою церковь, и мы тут тоже находимся, и тоже благословение получаем. Как бы Бог изливает своим потоком благословения, Он хранит свою церковь от проблем. Он хранит, друзья, вы знаете, я скажу, что вот сейчас нас очень большая скорбь постигла, вы слышали, да? И я в конце еще скажу благодарность за это. Вот, друзья, но что меня очень сильно поразило. Вот, вы знаете, Оленька упала вот со второго этажа, разбилась очень сильно. И вы знаете, что меня поразило? Мне буквально через 2-3 часа, может быть, начали писать смс-ки по вайберу. Мне стали звонить люди. Друзья, я не знаю, но десятки звонков, бесчисленное количество сообщений. Одна сестра звонит, которую я не знаю, вообще даже не знаю, откуда она мне пишет сообщение. Она говорит, мы всей церкви объявили суточный пост за вашу дочь. Целые сутки они постились. Друзья, пишут оттуда, потом пишут, мы всей церкви молимся за вашу дочь. Вы знаете, я этих людей вообще не знаю. Вот, и пишут, и поздно ночью, и утром. Я просыпаюсь утром, там просто список такой людей. Вы знаете, и я... Иногда меня это до слез трогало до слез. Вот я получаю одну смс-ку, и у меня просто вот как бы слезы, потому что я понимаю недостоинство своего, я не настолько там важный человек там или какой-то. Просто вот переживания люди переживают, искренне переживают. Да, кто-то предлагает деньги, кто-то предлагает лекарства, кто-то предлагает приехать, друзья. Я вообще поражен, какая реакция. И вот я сижу и думаю, вот что значит церковь. А если бы я был в мире, кто бы так отреагировал, да? Кто бы так отреагировал? А вот в церкви, друзья, вот такая реакция церкви. Благословение церкви. Но, да, я получил тебе благословение церкви. Врачи говорят, после такого удара невозможно, чтобы не было повреждений. Мы будем делать операцию. Я говорю, а есть ли шанс, что вы разрежете, а там все нормально? Она говорит, что об этом говорить? Шанс, конечно, есть, но мизерный. А утром я приезжаю, они говорят, вы знаете, мы разрезали, там все нормально. Это чудо. Это чудо Божие. Вот мы очевидно видим вот в этом случае чудо Божие. Очень хорошо. Благословение церкви, благословение вот этой земли Гесем, мы ощущаем эти вот дни, да? Хотя очень тяжело. Но вопрос нашего спасения, друзья, я не приду на небо и скажу, Господи, вот ты помнишь, меня милосердие оказывал? Церковь за меня молилась. Я знаю вот братьев, я знаю сестер, я там был, я вот проповедовал, я вот на улицах наших, ты учил нас, я все, ты, Господи, вот я столько благословений получил от того, что я в церкви. Он говорит, да, это было такое, но спасение решается не этим, а личным твоим послушанием, моим заповедям. Иван Иванович не говорил о том, что есть люди, которые говорят, мы вне закона живем. В Новом Завете написано, что люди благодать используют для чего? Как повод к распутству. Да, мы живем как хотим. Но спасение человека, спасение его семьи, его собственное спасение, зависит от его личного, внутреннего, сердечного послушания Божьим заповедям. Причем послушание не частичного, помазали. Вот сейчас спроси, друзья, что нужно сделать, чтобы ангел-губитель мимо прошел? Скажите, помазать косяки кровью и перекладину. А еще что? А агнца взять надо? Или это не важно, как вы думаете? А приготовить его определенным образом важно. А соседей позвать надо? А взять трость в руки надо? А это надо? Тогда кто-то скажет, ну вот из этого огромного списка, ну, перекладины крови помазать важно. А вот это все, ну, как бы не очень. Да, но не спасен, если не сделаешь все. Все надо сделать. Друзья, вот эта казнь 10, она ярко показывает, что спасение человека зависит от его личного построения Бога. И здесь никто не сможет ничего сделать. Друзья, и эта же казнь показывает, знаете что? Что если человек без Бога, вот фараон, то его безумие распространяется настолько сильно, что даже мы видим, что отпустив народ, ему приходит в голову мысль, заперла их в пустыне. Все. То есть, понимаете, насколько безумие человека, что он видел, что Бог раз, два, 10 раз Бог показывал свою власть, и Бог не сможет их вывести из Египта, из пустыни не сможет вывести. И он говорит, все, догоним. И он рискует всем, оставляет своего мертвого сына, не хоронит его, не плачет о нем, оставляет все это и гонится за ними. Друзья, и в конечном итоге погибает и сам, и все войско погибает. Друзья, ну и последний слайд, Максим, пожалуйста, покажи. Здесь мы как бы очень коротко самые основные цели египетских казней приводим, да. Это показать народу израильскому, какой Господь, показать народу египетскому, произвести суд, вывести народ израильский из Египта и воспитать Моисея и Аарона. Друзья, и вот эти чрезвычайные события, произошедшие вот в Египте, они привели вот к этим результатам. Друзья, и впоследствии книга «Исход», она показывает уже, вот как бы эта часть закончилась, и впоследствии следующая часть книги «Исход», она показывает труд Бога над своим народом. Мы об этом очень коротко скажем в начале следующей среды, и уже в следующую среду мы с вами начнем книгу «Чисел». Левит, числа, второзаконие, вот эти книги мы довольно быстро, там тоже очень много интересного есть. Кстати, может быть, вам кажется, что не очень интересно, там все перечисления имен, да, и так далее. Но мы их вместе рассмотрим, как 3 книги в одну рассмотрим. Но там есть очень интересные моменты, очень интересные. Вот. Ну и в начале следующей среды мы с вами еще и рассмотрим моменты труда Божьего над народом израильским, когда они шли по пустыне. Хотя мы сегодня немножко об этом слышали уже. Есть ли какие-то вопросы у вас? Что вы все молчите? Вы вообще здесь? Хорошо, вопросов нет, как я понимаю, да? Ну, значит, если Бог позволит, милость даст нам, мы следующую среду продолжим с вами.